Добрый день, друзья! Маятник у нас в эфире «Маяка».
Да, сегодня у нас необычный выпуск, потому что он первый весенний. Поздравляю всех с первым днем, наконец-то, долгожданной весны. Готовьте резиновые лодки, болотные сапоги, скоро паводок, рыбалка и так далее.
Благо, что весна у нас не только календарная, но и за окном, потому что сегодня чувствуется, что уже тепло. Я прям очень рада. Я замерзла за эту зиму, и наконец-то можно скоро будет скинуть с себя вот эти пуховики, шубы. Ура-ура!
Екатерина Казанкина.
И Дмитрий Перфилов.
И Оксана Скворцова за пультом диджейским сегодня у нас. И телефон прямой студии у нас, как обычно, неизменно 31-27-65, а тема сегодняшней первой нашей половины передачи довольно-таки интересная. У нас в гостях интересный человек Глеб Савельев. Он страйкболист, скажем так.
Настоящий, да, мужчина.
Что это такое? Вот мы слышали про пейнтбол, там вот краски стреляют друг друга ведрами, кидаются баллончиками в лицо. Там лазер, так вот эти вот «Звездные войны», вот эти лазерами, там датчики. А что такое страйкбол? Глеб, здравствуй.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Так, так, страйкбол, можно так сперва начать с таких академических высоколобых определений, вот, которые дают вот люди сами себя пытаются систематизировать, квалифицировать. Они вот сами себя называют, что страйкбол — это такая некоммерческая военно-спортивная игра на честность, вот. И попросту говоря, вот проще всего сказать, это взрослые дядьки бегают с игрушечными автоматами и очень радостно, очень весело вот играют в войнушку.
А чем они войнушку-то играют? Ну, игрушечный автомат для меня — это вот брызгалка, и вот раньше были вот эти пульки такие пластиковые, оранжевые, зеленые шарики, вот эти махонькие вот эти.
Да, тут, в принципе, оно с этими вот махонькими, всем известными китайскими игрушками имеет какие-то общие корни. О. Вот это все схоже, но прежде всего упор делается на в этих игрушках, они хорошего качества, они копийные, они в большинстве своем изображают реально существующее оружие. Вот, соответственно, любому мужчине, вот, и многим женщинам приятно их держать в руках, приятно вот это вот ощущение.
Вот. То есть это фактически я могу взять в руки формально настоящий АК-47, пострелять в другого человека, и, в принципе, он живой останется, да?
Да.
А, ну, так, хорошо, тогда вполне логичный вопрос, но получается, вы стреляете вот этими маленькими пульками. Ну, так они же слабенькие, они же не долетают, в принципе-то. Как можно вообще там, вот человек стоит там за 50 метров, ты в него так, на тебе, или там кричишь, я в тебя попал, там, тра-та-та-та, этот, не попал. Или как это все происходит?
Вот, как это все происходит, то есть люди заранее готовятся, заранее закупаются снаряжением, заранее приобретают вот эту вот модель оружия, делятся по сторонам, по командам. И в процессе игры, ну да, они стреляют, летят эти шарики, до кого-то долетает, до кого-то не долетает. Вот, в принципе, понять, насколько в человек можно попасть, это довольно-таки очевидно, довольно-таки видно. И любой человек, в которого попадает этим шариком, он, естественно, должен быть честным, потому что это следует из определения игры, и он должен это объявить себя пораженным, выйти из игры.
Мне вот раньше казалось, что вот на улице, так скажем, да, выходят такие войны. Это, наверное, фанаты компьютерных игр. Мне вот раньше так казалось. И понятное дело, что те, кто у нас любит сидеть за экраном и вот по клавишам стучать и там убивать своих врагов,
Counter-Strike,
да, вот Battlefield и прочее-прочее, то вот у них поле боя — это, естественно, виртуальное пространство, да. А вот где проходят, ну, вот ваши битвы?
По местам, ну, у мест проведения игр, естественно, существуют определенные требования к ним. Прежде всего, это должно быть место, где мы никому не будем мешать, где нам никто не будет мешать. Соответственно, это должно быть что-то такое удаленное от цивилизации, то есть ни в коем случае там не в городской черте где-то. Вот.
В парке напротив
дома советов. Да, в парке там у дома советов там. Вот, где-то там в каких-то там руинах, там заброшенных зданий в черте города, естественно, этого всего не должно происходить. Вот. Дальше желательно, чтобы это было какое-то место интересное по своему рельефу, то есть либо это постройки какие-то заброшенные, либо это местность так, с лесистая, с оврагами, с холмами. На больших играх распространено строительство различных сооружений, вот временных, постоянных, то есть люди, которые этим занимаются давно и долго и серьезно, делают большие игры. Под эти игры специально готовятся участки леса. Все это происходит вполне официально. Подается заявка на проведение массового мероприятия в администрацию района. Согласуется с лесничеством, с полицией, с администрацией, с пожарными, ну, со всеми службами, которые в этом как-то имеют к этому отношение. И уже потом, вплоть до того, что там могут возводиться целые системы укреплений, там долговременные огневые точки, рыться окопы. Вот это, конечно, очень прибавляет к антуражности, к красивости, к интересу игры. Вот, и дает возможность такому более глубокому погружению. Вот, вот. Так что вот самое идеальное вот место – это вот какой-то такой вот лес, специально подготовленный, либо здание, которое тоже огорождено, на которое закрыт доступ для посторонних лиц, чтобы их не травмировать, чтобы они там никому не помешали. Вот, и там уже вот на этой территории происходит уже игра.
То есть, в принципе, по сути, это настоящая война по своей антуражности, по внешней составляющей, это именно война. То есть то, что мы видим по телевизору, то, что все мы играли в компьютерные игры, тоже там и Call of Duty, вот это знаменитый, и Battlefield, и Counter-Strike, вот эти вот игры. Это вот я в камуфляже, на мне жилет, тут патроны, там магазины, я весь такой в защите, с рацией, с винтовкой, я бегу, за мной бежит мой отряд, мы друг друга стреляем, то есть это вот по сути вот оно все и есть.
В большом, хорошем, красивом, идеальном страйкболе, да, все так и есть.
То есть есть маленький плохой, не идеальный еще?
Но люди бывают разные, кто-то, допустим, у кого-то может как там не быть там части снаряжения, вот, какие-то вот странные привода, вот.
Что такое привод?
А, собственно, привод, да, это такой вот чуть-чуть терминологии. Привод – это макет оружия с с электропневматическим приводом, ну вот, сокращается до привода, да, все, собственно, вот, который за счет вот силы тока вот, дает вот этот вот выстрел вот этой пулькой.
Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы к Глебу, звоните 31-97-65, а у меня вот вполне логичный вопрос появился, вот ты употребил слово «большая игра», я так понимаю, если есть большая, то есть маленькая игра, и в чем различие-то вот по сути-то?
Различие по сути тут больше организационное, вот, то, что я вкладываю в понятие «большая игра», это официально проводимое массовое мероприятие, на которое обычно у него есть организационная группа, которая обеспечивает проведение этого мероприятия. Там заранее, за многие месяцы прописывается сценарий, правила, приглашаются люди. У нас эта игра, она, в принципе, имеет такой вот международный статус. Она по всему СНГ уже сейчас вот распространена. К нам приезжают люди из Казахстана, мы к ним ездим. Вот, естественно, помимо Казахстана, это и все соседние регионы, и более удаленные регионы. Люди стараются общаться. Вот в страйкболе очень важная составляющая – это вот общение между людьми, это вот такая вот тусовка, где многие люди друг друга знают, причем с разных городов, с разных областей, разного рода занятий. Они вот вместе общаются, как бы, и в интернете, и потом вот на игре получают возможность общаться вживую. И вот большая игра, соответственно, это такой вот повод для людей собраться. Вот, в принципе, в этом сходство, ну, с другими активными хобби, с другими активными увлечениями, вот, в принципе, любыми, где люди могут с разных городов, с разных областей собраться, встретиться. Вот это вот большая игра. А малая – это, соответственно, там обычно она не требует такой подготовки. Люди, ну, в пределах одного города обычно решают собраться в выходной день на несколько часов, выбраться за город, провести хорошо время на природе, нейтрализовать отрицательные эмоции, полученные за рабочую неделю, побегать.
Искусственно убить друг друга.
Да, покричать, вот, пострелять в друзей, там, вот, что может быть лучше?
Да, действительно, да? Друг, брат мой, что, пойдем, я тебя убью.
Вот, это вот малая, так сказать, малая игра.
Глеб, скажите, пожалуйста, вот у нас в Оренбурге вообще вот много увлеченных именно страйкболом?
Так, ну тут считать... довольно-таки затруднительно. Ну, в принципе, так вот на таком уровне, что почти всех знаешь как-то в лицо, или там более близко, или хотя бы там шапочно. Вот. Но порядка постоянно занимающихся где-то 70, 80, 100 человек.
Ну,
людей,
нормально,
которые когда-то пробовали, может быть, даже больше, там несколько сот человек, может быть, которые когда-то где-то ездили, вот пробовали заниматься. Вот.
Ну, то есть у нас есть люди, которым это нравится. А вот среди этих людей есть девушки?
О, больной вопрос, Катя.
Ну, так мне действительно интересно. Вот я сижу и думаю, может быть, мне страйкболисткой заделаться, а я там одна буду.
Ты только это не попробовал, да?
Вот. Для девушек, естественно, тут сейчас никаких ограничений нет. В самых-самых таких ранних правилах они такие были, это, там были такие шовинистические нотки, там говорилось то, что вот там употреблялось именно то, что это должны мужчины там играть. Сейчас, естественно, ничего подобного нету. Ну, в силу таких вот объективных причин того, что все-таки как бы в войнушку больше мальчишки играют, естественно, мужчин, вот, потому что мужчин, потому что все-таки по правилам ограничения возрастные существуют. Это человек должен быть совершеннолетним от 18 лет.
Угу.
Вот. Поэтому все-таки мужского пола, естественно, игроков больше, но тем не менее девушки постоянно встречаются на любой игре. Вот, обязательно присутствуют. Соотношение может быть, конечно, 1:5, 1:10, но тем не менее, это как неотъемлемый компонент любой игры. Вот.
Ну, я так понимаю, что, в принципе, вот для меня образ девушки на войне – это Тамарка Санитарка, в принципе.
Ну, не надо. Видишь, у нас есть какие воительницы.
Ну, да, с этой, как их, ладно, не забыл назвать. Этот, я, в принципе, слабо представляю девушку с автоматом в руках, но, если, грубо говоря, представляет этот образ, довольно-таки симпатично смотрится. Как можно сказать, сексуально.
Вот. Ну, конечно, тут и во внешнем плане многим девушкам идет и как бы стиль милитари, и военная форма, и тут макет оружия в руках. Но тут в чем дело? Для девушек, в принципе, никаких ограничений нету. И по требованиям к физической подготовке, к другим факторам, в общем, они ни в чем не уступают. Вот. А по выносливости, в принципе, допустим, вообще известно, что многие женщины действительно ничуть не менее, а то и более выносливы, чем мужчины. Ну и тут как бы в наших играх обычно таких экстремальных нагрузок, которые способны как-то там повредить здоровью, практически никогда не бывает. Вот, поэтому никаких проблем для этого нет. Те, кому это интересно, вот, девушки спокойно могут этим заниматься. Единственный такой момент, конечно, как и во всех таких вот тусовках, часто бывает, туда приходят некоторые девушки, чтобы познакомиться с мальчиками, что их там много, их концентрация высокая. Вот. Но, с другой стороны, совершенно точно, определенно, я знаю лично многих девушек, которые серьезно играют, у которых очень высокий уровень игры, которые к этому готовятся, занимаются, которые отлично там разбираются в правилах, в тактике, в стратегии. Вот. Отличные, сильные игроки, с которыми действительно вот сложно и интересно играть.
Интересные девушки, это представь, да, Катя, вот сидишь дома, дорогая, свари суп. Так, дорогой, иди сам свари. Дорогая, свари суп. Так, ну-ка, пошли выйдем. Решим сейчас, кто будет варить суп. Да, на самом деле интересно. Но вот в процессе нашей беседы я еще услышал такое слово, вот сценарий. Я так уже начинаю понимать, что сценарий, это, если большая игра, она идет по определенному сценарию, который пишется заранее. То есть как это приблизительно вот в двух словах происходит, вот это вот все?
Сценарий тут это такой термин не совсем корректный. Угу. Вот, сценарий все-таки, вот я, допустим, понимаю, там киносценарий, там, где четко прописано, вот, что должно происходить, как должно происходить. Тут, естественно, этого нету. Это скорее такой набор вводных, набор конкретных правил на эту игру, допустим, начальная расстановка сил, какие-то объекты, которые там будут присутствовать, правила подсчета очков, потому что играем-то мы обычно все-таки на корову. Вот, мы играем на корову, обязательно все подсчитывается, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Угу. Вот. И там ни в коем случае, чтобы там не было каких-то проблем при подсчете очков, потому что все могут там обидеться, ругаться. Mm. Поэтому, естественно, на больших играх все это заранее как бы оговаривается, прописываются условия выигрыша, проигрыша сторон. Вот. И все вот это вот как бы обобщенно называется сценарием. Туда могут входить какая-то предыстория, если мы проводим игру по какому-то реально существующему или придуманному конфликту, вот. Прочие такие вот интересности, красивости. Вот и все вот это вот таким обобщенным, не совсем корректным термином сценарий называется, ну, как бы устоявшийся.
То есть, в принципе, это не просто какая-то там собрались там 20 человек, там поделились стенки на 10 на 10, а давайте мы сегодня постреляем. А это именно, ну, возьмем, к примеру, был такой грузино-осетинский конфликт, или там элементарно знаменитая операция там, «Буря в пустыне». То есть, в принципе, берется основа какая-то вот составляющая, под нее ищется полигон, я так понимаю, там обзваниваются соответствующие люди, там придумывается антуражность вот эту полигону. И в итоге все собираются, и там вот это вот НАТО, это российская армия, это там армия Грузии и так далее, и тому подобное. Это получается так приблизительно происходит, да?
Ну да, приблизительно так. Вот единственное, что мне лично не очень нравятся сценарии, в которых каким-то образом вот можно сказать, что вот эта вот страна наши. Именно вот наши, вот российские, они угу. хорошие, а вот эта страна, вот они плохие, они не наши, не российские. Вот, вот из-за того, что вот как там вот в детстве играют в войнушку, там никто не хочет там быть фашистом.
Ну, понятно.
Вот, да. Грубо говоря. Поэтому как бы в идеале там это что-то такое, может быть, более отстраненное про реальные конфликты, ну, какие-то более отдаленные во времени, в пространстве. Вот. Потому что, допустим, естественно, недопустимо, как бы вот это вот такая вот существует такая игровая этика в сообществе. Естественно, в России никто не будет там играть по чеченской войне, вот изображать из себя чеченских боевиков.
Ну, это да, это понятно.
Вот, естественно, этого не будет. А вот по каким-то другим конфликтам это может быть как просто, допустим, условно вот такой вот «Свобода для творчества», например, вот это вот знаменитое там «Падение черного ястреба» фильм.
Хороший фильм,
вот,
да.
По нему там сколько игр сделано. Это может быть что-то такое приближенное к воссозданию, к реконструкции реальных событий. То есть люди не просто там вот используют сценарий, а, допустим, собирают комплект формы, вооружения, снаряжения, допустим, на войну во Вьетнаме. Действительно бегают.
А вот мне еще интересно, раз у нас эта игра представляет собой все-таки военное действие, да, у нас есть оружие, которое стреляет, пусть этими какими-то там желтыми пульками, должна быть какая-то защита. Как я понимаю, будет обязательно жилет. Что еще вот входит именно в экипировку?
Бронетрусы.
Дим, в следующий раз меня прийти играть.
Обязательно для всех играющих постоянное ношение защитных очков, которые гарантированно выдерживают попадание вот этого шарика.
Так он что, глаз выбить может?
Глаз он выбить может.
Ох, мам.
Это
серьезно.
Это серьезно. И тут, к сожалению, тут у нас еще я, поскольку так вот, помимо страйкбола, вообще врач, вот, у нас есть такая вот печальная вещь, постоянно дети маленькие играют вот с этими вот китайскими игрушками, ага. которые в любом игрушечном магазине есть, у них энергия вылета шарика, в принципе, гораздо ниже. Уже они, вот эти вот самые простенькие детские игрушки, уже могут серьезно травмировать глаз. Поэтому, естественно, очки должны быть на всех всегда постоянно. Это аксиома, с этим, за этим очень строго следят. Человека, который не носит очки, его могут выставить с игры, вот с ним никто не будет связываться, потому что это как бы неадекватно, нехорошо. А в остальном все остальное защитное снаряжение уже оно, ну, больше направлено либо на комфорт, либо, допустим, если человек собирает образ, делает какого-то, допустим, корпус морской пехоты США, соответственно, у него будет реально используемый там бронежилет, каска, именно настоящие очки, оттуда какие-то наколенники, налокотники. Вот. Либо человек просто хочет себя, допустим, защитить, допустим, часто бывает, попадает в лицо, там серьезной травмы обычно не бывает, но может оставить след, синяк, какой-то кровоподтек, маленькую ранку, поэтому люди часто защищают лицо дополнительно. Вот. Но тут вопрос такой, он... Это лучше всего вживую смотреть, выбирать, примеривать. Вот очень такая индивидуальная вещь.
Ну, последний вопрос, потому что у нас осталось буквально 30 секунд. А, дорого это?
Так, это, скажем так, в принципе, как любая такая игрушка для взрослых людей, это, естественно, стоит определенных денег, грубо говоря, от... Ну, от 10-15 тысяч для самого начала. Верхнего предела для этого всего, в принципе, не существует. Люди могут сотнями тысяч вкладывать в снаряжение. Вот. Но для обычных занятий, в принципе, вот такая вот нижний порог суммы есть. На первое время тебе дадут попробовать, а дальше уже твое желание, твои возможности.
Ясно. Спасибо большое, Глеб, за то, что ты пришел к нам, рассказал действительно интересную вещь. Я с удовольствием, слушай, даже попробую. Мы сейчас с тобой за эфиром поговорим. Где...
Приобретешь себе блютрус, видимо, да?
Вот. Ну, а мы пока прервемся на новости. Всем спасибо. Ждем.